Это был шок. Один из этих мерзавцев звонил своей маме и кричал радостно: «Мама, я еврейку убил».
Почему такое количество антиизраильских выступлений?
Это ноу-хау 21 века, потому что еще не успело израильское радио написать, а уже во всем мире знали.
Дикари остаются дикарями. Они не знают никакой истории и не желают ее понимать, чувствовать и искать причины своей ненависти.
Я не первый погром переживаю, поэтому у нас дело привычное.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас большое интервью с человеком, чье мнение нам важно. И, надеемся, эти люди вам тоже интересны. Наш сегодняшний гость – писатель, сценарист, публицист, журналист Эдуард Тополь. Эдуард, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день. Рад вас видеть.
Я тоже скажу нашим зрителям, что у нас давняя история отношений с нашим гостем. Я очень рада видеть его в добром здравии. Эдуард Тополь был частым гостем на радиостанции «Эхо Москвы» в то далекое-далекое мирное время, когда хотелось верить в то, что Россия может стать совсем другой страной. Но сейчас мы живем совсем в другой реальности. Эдуард Тополь живет уже несколько лет, я так понимаю, в Израиле и находится сейчас там. Поэтому мой первый вопрос, конечно, связан и с вашим сегодняшним состоянием, психологическим, физическим. Как вы? Как вы? Вот мой первый вопрос.
Лично я вас интересую? Или как вы?
Вы лично, ваши близкие, ваша семья, вы?
Это был шок 7 числа. Был просто шок для всей страны и для меня тоже, естественно. Значит, я живу в центре государства Израиль, и это событие, то есть граница с Газой от меня на 94 километра. То есть вот на юг 94 километра и на север, не знаю, 100 километров, вот и все государство. А меньше Московской области. Поэтому это все лично, персонал, это все, ну, рядом, да, в прошлый раз. То есть вот когда стреляют ракеты, до нас пока не долетело. Но мы можем видеть и слышать, как в Тель-Авиве что-то взрывается. То есть это вот так. Ну, до Тель-Авива тут 20 минут езды на машине. Вот. А в прошлый раз, когда 2,5 мая, 2 года назад, когда было очередное осложнение ситуации, они стреляли, то это взрывалось просто у нас над головой. Значит, ну, мое состояние. Я не первый погром переживаю, поэтому у нас дело привычное. Значит, вот так я бы про себя коротко сказал. Ну и как это? Вот видно по мне, наверное, как я считаю.
Вы уже сказали, что не первый раз переживаете погром, и я читала в ваших колонках и в ваших постах, вы вспоминали Полтаву 1953 года, когда вот были те самые еврейские погромы на фоне дела врачей. Сейчас можно сказать, что еврейские погромы пришли в мир. И мой вопрос такой к вам, Эдуард. Вас не удивила реакция вообще общества? Почему, как вы отвечаете на этот вопрос, я имею в виду в мире, почему такое количество антиизраильских выступлений? С чем это связано?
Это связано с тем, что, если напрямую, то это связано с тем, что мы живем в 21 веке. Потому что когда были погромы в Украине, например, Богдана Хмельницкого, то не было такой связи. И пока погромы уже кончились, когда об этом узнали в Польше или в Москве. И тут как бы не было синхронной реакции. И даже когда был Холокост, и немцы, сжигали моих недалеких предков в Освенциме, то были еще блокированы информационно страны. И не было такой связи мгновенной со всеми странами. И кроме того, не было А даже если бы была какая-то, но сообщений почти не было, то, значит, мир не был так настроен связями, чтобы мгновенно везде реагировать. И поэтому не было демонстрации арабских в защиту, в поддержку сжигания евреев в Освенциме, да? И не было международных фондов в помощь мирным жителям Берлина. Да? Значит, это главное, это техническое, это ноу-хау 21 века, потому что еще не успело израильское радио написать, а уже во всем мире знали. Потому что это же СМС-ка, это по интернету, разлетается мгновенно. А поскольку еще огромное количество... Понимаете, дело в том, что приличный человек не станет делать фейки. Приличный человек, он спокойно относится к, во всяком случае, трезво и нормально себя выявляет. Агрессивно всегда работают люди с плохой репутацией, да, скажем. Поэтому немедленно возбудились все антисемиты мира. А у нас большой опыт общения с разными народами. И, к сожалению, у всех, если, например, начать с самого начала, с Александрийского погрома, если хотите, значит, в чем дело вообще? Значит, вот все время спрашивают, а почему евреев все не любят? Почему евреев все ненавидят? А очень просто. А удачливые люди, а умные, а успешные. И это было... я про свой, про полтавский погром, это отдельная история. А первый погром случился в Александрии в 38 году нашей эры. То есть через 38 лет после рождения Иисуса Христа. Значит, римляне завоевали Александрию в 30-м году. Основное население Александрии были греки и евреи. Там еще жили и другие, но основное население это были греки и евреи. Причем греки до завоевания римлян были в привилегированном положении. Они же эллины, да? Если вы помните. Значит, у них были всякие льготы, преимущества. Они были граждане, единственные граждане страны. Что это означало? Они не платили налоги. Да? Они устраивали себе пиршества, спортивные торжества, все что угодно. А кто платил налоги? А евреи платили налоги и другие нации. Которые... Там это был конгломерат, Александрия. Вот все платили налоги, но когда римляне завоевали Александрию, они уравняли евреев с правах с греками. И они разрешили еврейским детям или молодежи учиться в гимназиях. Потому что до этого только высшее образование, гимназию, могли получить только греки. Это как в Советском Союзе, да, была процентная норма, а там не было вообще процентной нормы, никакого процента. А в 1938 году, пришли римляне и уравняли. И тогда, если так посчитать, в 1930 году, разрешили поступить евреям в университет, тогда это называлось гимназия, через букву «С». И через несколько лет выходят уже высокообразованные по тем временам люди, которые занимаются бизнесом, у них равные права с греками, и они быстро добиваются финансовых успехов. В это время греки, куда идут эти все деньги? Они идут в... И если они в равных правах, если они получают вот такое гражданство, то их освобождают от налогов. Почему все евреи ринулись в образование? От налогов освободить. Понимаете? Вместо того, чтобы сидеть в синагоге, вешили и раскачиваться, и учить наш Талмуд, можно пойти хотя бы одному ребенку в высшее учебное заведение, получить образование И в равных, и налоги не платить. Ну, замечательно. В результате получился дисбаланс. Греки освобождены от налогов, и евреи освобождены от налогов. А дальше идет соревнование, кто успешнее в бизнесе, кто богаче станет. Евреи жили в отдельном районе до этого, как в гетто. Так район назывался Дельта. Там было 5 районов у нас в Александрии. В одном районе жили мы, а в другом другие, значит, греки жили, конечно, привилегированно. Когда наши ребята разбогатели, завели свои корабли, завели свои предприятия, какой-то бизнес, они стали селиться в греческом районе, потому что это привилегированный район. И гимнасии там рядышком, да? Они же, гимнасии не были в еврейском районе. В это время, в 1938 году, у нас был губернатор по фамилии Флаг. Он был назначен еще предыдущим римским императором. В 1938 году сменился император в Риме и стал Калигула, знаменитое имя. Да? Значит, но любой новый правитель меняет всех губернаторов. Да, вы же знаете по опыту своему. Это все так похоже и так близко. Я поражаюсь, насколько человечество в эмоциональном или каком-то духовном смысле никуда не двинулось. Потому что, ну вот смотрите, в 1938 году зашатался этот Флаг. Его имя было Флаг. Значит, зашаталась его власть. Он стал бояться, что его император сменит, потому что Калигула, да, он вообще делал, что хотел. Надо было как-то показать императору свою преданность, чтобы он его... Что он сделал? Он приказал во всех синагогах поставить статую Калигулы. Евреи, как это? И чтобы они молились на эту статую. Ну, это невероятно. Это невозможно. Значит, никто, ни одна синагога не впустила. Они насильно это сделали. Тащили какую-то... коляску, экипаж какой-то, на чем ездить тогда. Машин же не было. Втащили в синагогу, в главную синагогу в Александрии, очень красивая синагога, огромная. Тащили туда, значит, этот экипаж. На этот экипаж посадили статую Калигулы, императора. Евреи возмутились, евреи, в общем, ринулись. Отправили на корабле гонца Калигуле, что это какой-то... Но как? Он же не прикажет, чтобы его собственную статую выбросили. Значит, началось... С этого началось противостояние. Флаг хотел завоевать, оставить свое место за собой и попасть в милость Калигуле. Но он губернатор. Это же уже территория Египта. Это огромное государство. Сравните, да, с нынешним. Как только власть зашаталась, надо что-то, и надо бросить кость грекам. Ну, разделяя власть, правильно? Значит, и к тому же, я где-то вычитал, когда я работал на этой теме, в каком-то романе я писал, одна или две страницы посвятил. Когда греки не платили налоги, а тут еще евреи перестали. Ну, не все, конечно, но какая-то часть. А они продолжали устраивать себе пиршество, празднество и так далее. Казна опустела. Где взять деньги? В казну. Флаг губернатор. У него в казне денег нет. А где деньги? А его богатых евреев. Вот с этого начался погром. Предлогом было, что евреи не хотят статую императора у себя в синагоге иметь и молиться на это. У нас вообще запрещено. Никаких украшений внутри синагоги, если вы знаете. Никаких икон, ничего нету. Ты с Богом напрямую общаешься, у тебя нету идолов, которые ты обожествляешь. Раввин, он учитель. Он может только толковать еврейские учения, там, Талмуд, Тору и так далее. Но мы ему тоже не поклоняемся. Мы с ним советуемся. Он мудрый, он старший, он опытный. Да?
Это версия историческая от Эдуарда Тополя. И тут такая штука, уважаемый Эдуард. Исторические аналогии, они работают, когда мы пытаемся объяснить, почему вновь все повторяется. И в отношении еврейских погромов, и в отношении вспышек антисемитизма, и в отношении совершенно кровожадных, безжалостных нападений на мирных граждан, и в отношении войн захватнических, которые вот мы сейчас переживаем. Сначала Украина, теперь Израиль. И это страшно за этим наблюдать. Но люди, которые это делают, которые эти преступления совершают, они это делают не потому, что когда-то в 38 году нашей эры греки взбунтовались против евреев. Это делается совсем по другой причине. Дикари остаются дикарями. Они не знают никакой истории и не желают ее понимать, чувствовать и искать причины своей ненависти. Это кроется где-то здесь. Вы сами сказали, когда сейчас рассказывали эту подробную историю истории из истории, что в этом смысле человечество ни в коей мере не выросло, не повзрослело, не поумнело. С чем вы это связываете? Почему мы, как вы сами сказали, в 21 веке опять сталкиваемся с 38-м годом нашей эры? Как это может быть?
Очень просто. Человечество, люди... Что такое 2000 лет для истории? Ну, миг. Да? Если я считаю свою жизнь длинной, то с точки зрения мировой истории это миг. Поэтому, значит, если вы посмотрите все погромы, неважно чьи, еврейские погромы, погромы, значит, чернокожих в Америке, когда там... Я же американец по гражданству, уже 45 лет. Значит, у нас там эти погромы. Они к чему? Вот только что в Дагестане. Только что в Дагестане. Грабежи. Спокойно можно грабить. Что сделали в Дагестане с аэропортом? Разграбили весь аэропорт. То есть евреев не было. Бить некого было. Не было причины для погрома. Но вдруг там есть евреи, можно пограбить. Вот это с 38 года в Александрии то же самое. Причем, что поразительно, зверством это трудно назвать, потому что звери такого не делают. Чтобы собрались белые медведи и пошли бить бурых медведей. Нет такого. Да? И я не знаю, и волки степные, самые лютые, казалось бы, да? Волки степные не грабят и не сжирают этих медведей, то есть волков лесных. Значит, зверством это трудно назвать. Но то, что происходило в Александрии, один в один почти происходило у нас на границе. Не только грабить, не только убивали, а расчленяли тела. Тащили тело мертвого человека через всю Александрию. То же самое делали здесь. Сжигали трупы и живьем. Сжигали трупы и живьем здесь у нас. Нас сегодня, в 21 веке. Где разница в человеческой натуре между 38-м годом и 2021-м? Если посмотреть, то если бы я делал фильм, например, про 38-й год, я мог бы часть кадров использовать из того, что сами эти мерзавцы снимали, как и что еще там потрясающе. Вот этого тогда еще не было. Не было связи такой, айфонов, да, не было в то время. А здесь были, поэтому наши там, ну, подслушивающие устройства, или я не знаю что, перехватили запись телефонного звонка. Значит, один из этих мерзавцев звонил своей маме и кричал радостно: «Мама, я еврейку убил!» Вот. Откуда это идет? Это идет с молоком мать. Ну, то есть человек не рождается антисемитом или не антисемитом, любит он черных или не любит он черных и так далее. Нету этого. Если взять маленьких детей, крошек, ну, новорожденных, они будут друзьями всю жизнь. Но в секторе Газа есть, они сами снимали эти ролики, крошечные дети, вот такие, 6-7 лет, их в школе учат только главный предмет – убить еврея. И он уже говорит прямо в кадр: я должен убить еврея, я буду убивать еврея. Вот, и тогда он звонит маме, а мама... Вот мы ликвидировали одного из командиров этой банды, его имя Джихад. Значит, как вам нравится мама, которая новорожденного ребенка назвала Джихад? А что такое Джихад? А Джихад – это учение, это закон, по которому ислам должен завоевать весь мир. Не только уничтожить евреев, а это просто закон ислама и шариата должен распространиться на весь мир. Вот мама называет, и это же не один такой, да? Они, вот было, есть такая организация, ресурс-центр PCRC, что-то такое, очень длинное название по-английски. Но они, это серьезное учреждение всемирное, они проводят исследования, опросы, статистические опросы по всему миру. И в июне они проводили исследование, в июне этого года, они проводили 20 числа, 23-го, кажется, проводили исследования на секторе Газа. Выясняется, это опубликовано, вы можете зайти, это легко в интернете, любой человек может меня проверить. Значит, 78% населения Газы высказалось во время опроса за создание террористических организаций по типу «Логово Львов». «Логово Львов» – это была такая организация, которую мы недавно, совсем год назад, ликвидировали, которые занимались только тем, устраивали теракты на территории у нас. Значит, проникали, и главная задача – убить евреев. Все! Вот, так вот, 78%, только 23 или 24% высказались за создание двух государств. Понимаете? Значит, их там 2 миллиона. Их там 2 миллиона. Вот мы имеем то, что имеем.
А, смотрите, когда вы рассказываете про перехваченные переговоры с этими боевиками, убийцами Хамаса, которые признаются в том и радуются тому, что они убили еврейку.
Они не признаются, они просто гордятся.
Да, гордятся. Это то же самое, конечно же, что мы наблюдаем в течение вот уже почти 2 лет на территории Украины, где вот таких вот перехваченных переговоров уже десятки, когда звонит какой-нибудь очередной мобилизованный своей невесте или жене, или матери, и рассказывает о том, как они мочили, не скажу слова на букву «Х», поскольку YouTube не любит этих жаргонизмов, но вы понимаете, что я имею в виду. Абсолютно зеркало. Вот вы приводили в пример расизм американский и погромы чернокожих. То, что мы имеем сегодня, это абсолютные погромы украинцев. И такая же ненависть воспитывается к украинцам, как в Газе с детского возраста воспитывается ненависть к евреям. И сегодня я знаю, как дети уже играют в украфашистов, и наших, и украинцев, и опять же на букву «Х». Это что-то чудовищное. Значит ли это, если мы все это с вами давайте объединим, что все равно... Это стратегия государственного воспитания, государственной возгонки ненависти, государственной пропаганды, абсолютно продуманная, что в Хамасе, что в данном случае в путинской России.
Да, конечно. Так это просто видно наглядно. Да? Значит, я родился в Баку. Это многонациональный город. Да? У меня в школе, я учился с Рустамом Ибрагимбековым в одном классе. В параллельных классах. Значит, у нас в классе было 19... Это был последний мужской выпуск. У нас в классе было 19 человек. Небольшой класс. 8 национальностей. Мы все дружили. Все. Мы вместе с уроков, сваливали. И вместе, все что угодно. Хулиганили и так далее. Но это было время, когда... Баку официально считался многонациональным государством, понимаете?
А потом наступили 90-е годы.
Стало это, пошло в перекос. Значит, сегодня это видно, что можно же набрать. Если начались где-то локальные погромы, значит, наверху власть зашаталась. Как только в царской империи что-то шло не так, или народ был недоволен экономическим своим положением, социальным положением, надо было как-то сбросить пар. Можно дать людям возможность пограбить, объявить, что жиды во всем виноваты. Это не царь виноват, не режим, не министры. Это жиды. Жидов пошли бить. Грабеж. Везде грабеж. Любое такое движение спонтанное толпы связано с возможностью все... А потом это оправдать ненавистью к евреям, социальным неравенством, плохим отношением белых к черным, и так далее. Вот и все.
Но при этом, повторю, государство так или иначе либо инициирует канализацию ненависти, а направляет на конкретную часть общества, либо использует ее. Вы вспомнили про Махачкалу, про погромы в аэропорту, еврейский, по сути, настоящий еврейский погром. Слава богу, без жертв, но, тем не менее, это страшная история. И давайте вспомним, что все говорят очевидцы, что менты как будто испарились, как будто исчезли. Да, нет никакой власти, никакого государства. Да. Значит, это кому-то нужно. Зачем? Чтобы напугать граждан России, сказать, что если не будет Путина, будет вот такое, будет еще хуже. Или что-то еще. Вот ваша версия какая?
Нет, просто люди стали жить хуже, чем они жили раньше. Вот я в первую очередь любое социальное движение, на мой взгляд, связано с экономикой. Если, вы лучше меня знаете, да, какие пенсии в России, какие зарплаты на Кавказе, какой уровень безработицы в стране, а еще при этом мобилизуют, насильно тащат на фронт, да, и люди так плохо живут, что иногда сами там целые... Знаете, в глубинке России люди идут ради того, чтобы что-нибудь будет получать семья, потому что жить не на что. И тогда это легко использовать в любом направлении. В любом направлении. Кишиневский погром, я писал о нем. У меня есть книга Рожеботинского. Я там описывал Кишиневский погром. С чего началось? Точно то же, как в Александрии. Городской глава Кишинева, значит, ему нужно было укрепить свою власть. Значит, он в газете, там, на румынском языке, на молдавском языке была газета местная, там начались такие антисемитские вбросы. Все, достаточно было. А потом на трое суток полиции не было в Кишиневе. Вот и все. Через трое суток из Москвы пришел приказ остановить достаточно. Он под трое суток пограбили всех, разорили всю еврейскую общину, поубивали, понасильничали, все, получили кайф и все подошли. А в Украине, вы же не хуже меня, лучше меня знаете, все эти посылки, которые шли с фронта, в России. Холодильники, стиральные машины. Вот это и есть грабеж.
Но это то же самое, что и погромщики, и убийцы из Газы делали. Точно так же сначала убивали людей, а потом грабили их дома и грабили машины, которые сами же и потом сжигали. Это тоже все, видимо, это все связано очень, очень сильно.
Там одна деталь. Дело в том, что подготовленные боевики, тренированные, их задача была захватить как больше территории, взять заложников. Они пошли вперед. Они не останавливались для грабежей, потому что им была поставлена цель продвинуться как можно дальше. За ними в эти провалы.
Так называемое мирное население.
Абсолютно, да. Да. Угу. Которые зверствовали уже совершенно без... У них не было никакой военной задачи. Их вообще никто не назначал. Они сами прибежали с ножами резать евреев и грабить. Все замечательно.
Конечно же, во всех этих сюжетах кровавых и в Украине, повторю, и сейчас здесь вот на территории Израиля, не укладывается в голове вот эта какая-то нечеловеческая жестокость, зверство, как угодно это назовите. Не укладывается в голове, не понимаю, как, почему. Мне говорят, им сказали, делайте... что хотите, это не люди, можете их убивать. Но вы сами говорите, что это не подготовленные боевики, это не их работа убивать. Это значит, в крови у человека сидит это желание не просто убить, а убить со звериной жестокостью. Это чем объясняется? Менталитетом какой-то одного этнического сообщества или чем-то другим? Ведь не случайно мы с вами в нашем разговоре так или иначе все равно ходим между вот этих двух страшных войн 21 века, Россия против Украины и сейчас Израиль, который защищается от зверств Хамас. Вот эти зверства, в чем их природа, скажите? Ведь, в конце концов, скажите Тополю, Тополь, иди, можешь сделать вот тебе люди, вот тебе улица, делай с ними что хочешь, ничего тебе не будет за это. Как вот и в известном произведении «День открытых убийств», как раз вот советского времени. Но вы же не пойдете. Вы же не пойдете грабить, насиловать и убивать, правда же?
Значит, я-то не пойду, но это я не показатель. Это, я думаю, хотя я за себя ручаться не могу, потому что если сегодня бы мне было 30 лет, 25, я бы записался в... У нас ведь объявили мобилизацию 300 тысяч человек, а явились на мобилизационные пункты 360 тысяч человек.
Еще приехали из разных стран мира.
Из разных стран за любые деньги штурмовали, их не звали, и у них нет повесток. Рассказывал Илья Аксельрот, знаете, у нас есть такой, стендапер называется сейчас, как местный Аркадий Райкин, скажем так, да? Значит, он, ему там уже под лет 40, наверное, у него там дети, двое детей, кажется, я точно не знаю.
Он пошел воевать на фронт?
Нет, его призвали, он резервист, он пришел, но его, поскольку он знает несколько языков, его посадили отвечать на телефонные звонки. Колл-центр, да? Потому что тут же был полный вообще, это было шоковое состояние. Там звонки круглую ночь и день. И он рассказывает, что ему звонили по-русски люди и говорили, как мне призваться, куда мне явиться. Он говорит, а сколько вам лет? А вы вообще в армии служили? Нет, не служил. А вы еврей знаете? Нет, не знаю. Но мне надо призваться. Он, этот человек, уговаривал Илью. Этот, вы с Ильей можете поговорить тоже, я вам рекомендую. Значит, он его уговаривал, что ему надо призваться в армию. Вот это Илья Аксельрот, можете записать.
Да, я его знаю. Мы с ним даже дружим в Фейсбуке. Надо обязательно пригласить.
Тем более. Да. Вот. Значит... А что касается вашего коренного вопроса, главного вопроса, то я прочел на эту тему очень короткое и ясное объяснение и запомнил его на всю жизнь, потому что как только когда началась, а вот теперь в России стали печатать «Новый мир», если вы помните. И в «Новом мире» была статья, мемуары, Льва Самойлова, который археолог, и с 37 года там, по 53 он отбывал, он был в ГУЛАГе. И вот он, его мемуары начинаются с фразы, я почти дословно цитирую, запомнил навсегда. Он написал, я археолог, я всю жизнь занимался древностью, я попал в ГУЛАГ. Я могу с уверенностью сказать, человечеству понадобилось 40 тысяч лет. Я помню, он говорит, Человечеству понадобилось 40 тысяч лет, чтобы прийти от дикого состояния в цивилизацию. Я когда попал в лагерь, я увидел, что человеку нужна одна минута, чтобы из цивилизованного состояния превратиться в дикаря.
Звери.
Все. А еще психология толпы. Один я не пойду грабить, но когда толпа несет, понимаете, то у толпы общая психология. Это, я не знаю, изучено кем-то или нет, но в кинотеатре, вы возьмите, если я буду один смотреть комедию, ну, я так улыбнусь, да, какой-то шутке. А если вы в кинозале сидите, и вокруг вас 600, 700, 1000 человек, и звучит та же шутка, и весь зал хохочет. Это психология толпы. Только может быть положительная, а может быть отрицательная. Все, извините.
Но мы привыкли верить в интеллектуальное начало. И привыкли рассуждать на тему, что да, есть эффект толпы, а есть выход народа на улицы с какими-то конкретными требованиями и лозунгами. Ну, давайте вот если мы с вами вспоминаем времена вот перестроечные, горбачевские, когда общество было готово к этому выходу, к разговору с требованиями, увидеть нас, нас должны увидеть, и мы тоже должны, мы не винтики, мы не толпа, мы нация. Вот так давайте вас спрошу. Есть ли какие-то конкретные критерии, которые отличают толпу от нации?
Я не социолог. Я не могу вам сказать.
Вы художник.
Нет, ну, вы задали такой вопрос. Я думаю, то, что первое приходит в голову. Да, Россию, население страны, сталинская эпоха, и постсталинская эпоха настолько прижимали, это я помню, настолько вжимали. Ну, было такое ощущение, что плита, знаете, как Остап Бендер говорил, у меня давление, там, я не помню, 286 атмосфер. А когда диктатура, особенно вот та в советское время, было ощущение железной плиты. Вот у меня было... Вы с этого начали, поэтому я скажу. Когда меня вернули с того света, то меня вернули электрошоком, да, ударами. У меня была остановка сердца, потом... Значит, но после этого еще пару месяцев было ощущение, грудную клетку, как будто бы здесь, не знаю, 100 килограмм груза, и ты носишь на себе, и ты не можешь вздохнуть полной грудью, потому что здесь была гематома, на спине была и так далее. Вот то же самое в психологии страны, народа, населения. Его давили. Те люди, ну, все-таки там было 200 миллионов человек, из них... даже 200 тысяч или 2 миллиона, до конца не задавили. И они вышли на улицу, как только эта плита была сброшена. Умер Сталин, еще никто не мог пикнуть, но тоже толпа пошла. То же самое, значит, Владимир Владимирович Путин потратил 20 лет на то, чтобы вернуть плиту, на то, чтобы те, которые вышли на улицу, чтобы их избивала Национальная гвардия дубинками. Я еще думаю, что их обязательно накачивают какими-нибудь психотропными средствами. Пленные, которые сейчас взяли наших этих бандитов, они показали, что их перед атакой накачивали, давали им что-то. Да? Значит, вот я думаю, вот это ответ на вопрос.
Эдуард, не могу не спросить про Путина и вообще про российский путь. Извините, получился почти рифма. Путин и путь. Ваш читатель в России. Вас очень любили и любят российские читатели. Вы попали после, вот как раз постперестроечное время, постсоветское, ну, наверное, в одно из самых таких время надежд, когда казалось действительно, что у нас может что-то произойти в России. Этого ничего не произошло. Ваш жанр сегодня, я имею в виду жанр политического триллера, политического боевика, это вот сегодня просто лежит на дороге, на любой улице российских городов, этот сюжет для такого подобного романа. Как вы чувствуете Путина? Насколько вы предвидели и могли предположить, что этот бесцветный человек может привести нашу страну, Россию, в тот кошмар и ад, в котором сегодня эта страна пребывает?
Я скажу вам честно. Сначала я этого не ожидал. Но когда... То есть, ну, в первый, второй день. Но потом, когда были... Я не знаю, помните или нет, на меня произвело большое впечатление. Его самый первый выход публичный был куда? Вот самый первый. Я сравнивал первую реакцию на избрание президента Клинтона. Он давал интервью, у него журналисты спросили: а что вы сделали в первую минуту, когда узнали, что вас избрали президентом? В Америке же не то, что в России, никто точно не знает. 12 часов ночи, когда по телевизору подсчет сделан, тогда человек узнает, его избрали или не избрали. Вот у него спросили. Он ответил честно. Значит, было это еще на гребне, значит, вдохновения успеха, поэтому он честно сказал: мы с Хиллари бросились в кровать и стали хохотать. Это показатель всей психологии человека. Потому что это жулики только могут хохотать от того, что они надурили кого-то. И хохочет тогда. Борис Ельцин. Что сделал Борис Николаевич первым делом, когда стал президентом? Вы это должны помнить. Он уехал в Сочи и на две недели ушел в запой. Если вы не помните, проверьте.
Что Верю.
А?
Верю.
Что сделал Владимир Владимирович Путин в первый же день, ну не в первый день, но в первые дни, когда он поехал в кресты, и было снято... Кресты знаете, да, что такое? Да? Тюрьма в Питере. Он полетел туда, потому что он из Питера. Он был в Питере связан, когда с Собчаком работал. Он был решалой. Он решал вопросы с бандитами, если вы знаете, между бандитами и властью. Да? Он полетел. Это я помню, я сейчас могу, если бы мне надо было снимать, я бы снял один в один. Его проход по коридору, по длинному коридору, крестов. Мимо камер. Как он шел? Он шел блатной походкой. Вот так, понимаете? Он показал этим в первую очередь. Он показал бандитам, что он кто. Вот вам и... Понимаете? Но честно скажу, я еще тогда не так это... Ну, как-то я не... А потом у меня был тогда... Ну, у меня было много читателей. И один из них был генералом, доктором наук. Очень был в то время приличным человеком. Сейчас перестал. Так вот, он когда был... Вот этот проход, мы вдвоем сидели, он сказал: этот хорек себя еще покажет. Это дословная цитата одного из ведущих специалистов по криминалу в России. Я не хочу называть фамилию, это не имеет уже значения. Вот это мое персональное объяснение на ваш вопрос.
Тогда второй вопрос. Почему народ так полюбил его? Почему легли? Почему под него легли так, с таким удовольствием?
Это вы у себя спросите. Вы русский человек. Почему вы у меня, у евреев, спрашиваете про психологию русского человека? Я уехал из России 45 лет тому назад. Я уже не имею права писать ничего о России практически, потому что я там не живу. Я уже... Ну, те, с кем я ходил в детский сад, их уже почти всех нет, даже Рустама Ибрагимбекова. Поэтому на ваш вопрос поставьте этот вопрос перед своими русскими людьми, которые, потому что от еврея неправильно. Если я не живу в стране, я в Америке почти ничего не писал об Америке, ну, немножко. Потому что я себе говорил, я не ходил в детский сад, я не знаю психологии американца, я не имею права. Я сегодня уже не имею права. Я написал книгу, сейчас, ну, я ее редактирую уже в последние дни. Она называется «Кремль уголовный. 57 кремлевских убийц». За время, значит, с 19 года по 91-й из руководящего состава Кремля, то есть членов Политбюро, членов ЦК и Оргбюро, там было 230 человек, в общей сложности. Из них 57 ушли на тот свет не своей смертью. Значит, а после них еще продолжается по сей день. Да? Значит, Немцова убили, Пригожин, значит, вдруг пошел на Москву и тут же погиб. Как польское правительство, да? В самолете. Значит, но это ваш вопрос связан с психологией нации. Я не берусь, не хочу отвечать.
Давайте так. Может быть, вы и правы, но я имею в виду нацию и народ в самом широком смысле этого слова, не с точки зрения, что называется, любимое выражение всех властителей Советского Союза про титульную нацию. Мы же с вами все равно советские люди. Мы прожили большое количество лет в советской системе. И что такое советский народ, вы уж точно прекрасно знаете. Есть ли здесь, на ваш взгляд, связь между вот этим вот застарелой болезнью, которая называется советский человек, гомосоветикус, как угодно можете это назвать, и с тем, что сегодня Россия переживает сейчас?
Ну, частично, только очень, я не знаю, на мой взгляд, по моему ощущению, как я могу судить по себе со вкус. Знаете, я, когда у меня родился сын в Америке, то я его, у него там, значит, он же плакал все время, да, я его носил на руках по берегу Мексиканского залива во Флориде. Значит, я уже был антисоветским, известным антисоветским писателем, у меня уже вышло. Ну, ему сегодня 25 лет, а, значит, это было 30 лет тому назад. Значит, когда вышла первая моя книжка, «Красная книжка». Значит, я носил его, а что я ему пел? Я себя поймал на том, что я своему сыну, антисоветский писатель, которого литературная газета, в которой я работал, назвала врагом народа, да, я ему пел «Катюшу». Расцветали я бы... Потом, то, что в армии, мы пели, когда я служил в советской армии. Значит, броня крепка, и танки наши быстрые. Да, я был совок. Я думаю, что я уже не совок. Я помню, что такое совок. Но, смотрите, в Советском Союзе люди жили, очень бедно. Ну, очень бедно, понимаете? Ну, я помню очередь за всем в разное время. Очередь всегда были. За книгами очереди, и за сахаром очереди, и так далее. И это постоянное состояние, что ты экономически какая-то часть общества при смене власти, да, после конца советской власти, какая-то часть общества резко поднялась, а какая-то часть резко упала. Если те, которые были членами партии, и могли себе устроить карьеру на основании своего партийного билета. У меня мой школьный друг так был, да? Он был способный человек, но он был членом партии с университета еще, да? И у него он по партийной линии пошел вверх, там был секретарем парткома партии. Они все обеднели. Кончились эти... Я уже забыл, как они называются, распределители, да, партийные, где можно было паёк получить, там, 109-я секция ГУМа, и просто распределители. И тогда то же самое мы видим за последние 20 лет. Какая-то часть общества, небольшая, резко поднялась, а какая-то часть общества резко упала. И тогда начинается протест. И нужно тогда выпускать пар снова, бить жидов.
Я хочу вас процитировать. Я читаю так ваши колонки, хочу нашим зрителям тоже сказать, что Тополь не только писатель, как я уже сказала, и не только сценарист, но и блестящий совершенно публицист. И колонки можно читать, насколько я понимаю, и на сайте «Радио Свобода», и на ресурсе «Континент», русскоязычный ресурс израильский.
«Континент USA».
Да. И Facebook тоже. Подписывайтесь на страницу Эдуарда Тополя в Фейсбуке. Я тоже читаю. А у бескрайнего, мутного и страшного разлива зла, в котором тонет Россия, есть исток. И этот исток – Кремль. До тех пор, пока его в фигуральном смысле не снесут вместе с его дворцами, мавзолеями и подземными хранилищами, до тех пор, пока не обнесут это место забором с надписью «Не входить смертельно» и не высадят там дубовый и березовый лес – дабы лет за 100 очистилось это место. До тех пор будет он источать энергию зла и проклятие на Россию и на весь мир». И дальше цитируете опять же древнего Марка Порция Катона: «Кремль должен быть разрушен», ну, перефразируя известный постулат про Карфаген, да? Почему вы все-таки... Я понимаю, что в этом есть некий символ. Что вы вкладываете в это понятие «Кремль»? Это же не только Путин, это что-то еще.
Ну, вот этому и посвящена моя книга. Значит, не я вкладываю, мир вкладывает в понятие «Кремль» не саму эту крепость, а как символ российской власти. Как он был символом царской власти, он стал символом советской власти после переезда туда, после переезда до Ленинского правительства в 19 году или 18-м. Он по сей день является символом. Если нас в любой стране знают слово «Россия», знают слово «водка», и знает слово «Кремль».
А когда-то было слово «перестройка», было очень модно.
Нет, ну было. Ну, значит, я свидетель просто. Я же жил при... Я так долго живу, я всех переживаю. Значит, и видите, ничего не берет, даже клиническая смерть. Значит, на Таймс-сквере было табло такое электронное, да, световое. Гигантская. И, ну, я не знаю, высотой 4 этажа наверх. И в ширину я не знаю. Но гигантская. Это же американская небоскреба. Гигантское табло, и бежало слово «Горби». 24 часа в сутки. Горби, Горби, Горби. Это был... Я написал книгу про... Тогда это было сумасшествие во всем мире. Я тогда написал книгу «Завтра в России». До этого меня издавали 14 замечательных, лучших зарубежных издательств, ну, западных, а это была книга про то, про ГКЧП, которая случилась через 4 года после того, как я написал эту книгу. Все издательства зарубежные, кроме русской газеты «Новое русское слово», которую тут же напечатали, у меня есть доказательства, что эта книга была написана в 87-м году, или 89-м, я вообще не помню. Все издательства отказались, сказали: даже если правда, нам такая правда не нужна. Вот, значит, конечно, знали. Но если мы говорим про Кремль, тогда Кремль был символом Горбачевской перестройки. Сегодня Кремль – это символ войны с Украиной, это символ полного уничтожения инакомыслия, это символ... отравление Навального, это символ убийства Немцова. Это вот то, что сегодня Кремль. Поэтому книга моя это как бы цитата из предисловия к моей книге, я использовал в этой статье. Я рассказываю о той атмосфере, я не беру древние там, убийства в царское время. Сегодняшний, сегодня, ну, за последние 120 лет, с Александра II убийства Александра II до Пригожина, допустим. Значит, история кровавых преступлений в борьбе за власть внутри Кремля. Они сами друг друга убивали. Никто не убивал Берию, никакие западные, да, террористы. Они сами убивали друг друга. Берия убил Сталина, Сталин убил. То есть Сталин убил там огромное количество вообще всех. От Ленина, есть же свидетельство, от Ленина до, я не знаю, до кого, до Фрунзе и так далее. А потом Хрущев ликвидировал Берию. Понимаете, это вот, а куда эта энергия? Каждый из нас носитель энергии. Вы носитель положительной энергии. Я надеюсь, что я носитель положительной энергии. А вот эти люди, которые власти в России уже не знаю сколько лет, они власть вкуснее хлеба. Понимаете? И за борьбе за власть они меняются. Если вы вспомните Путина 20 лет назад, ну, милый человек, даже пытался как-то цивилизованно, немецкий язык знает. Он же в КГБ, они не только язык же учили, они же учили историю, географию, социальное, ну, все, история немецкого народа, если ты должен быть шпионом и выдавать себя за немца. То есть что-то, какую-то культуру западную он впитал в КГБ, узнал, не впитал, но хотя бы узнал. Поэтому его научили там вербовке. Вербовка – это отражение твоего собеседника. Это вот как ты зеркалишь этого собеседника. Тогда ты будешь к нему в доверии. Да? Это, в этом был Клинтон, просто супермастер. Значит, Клинтон был. Он в любой аудитории тут же находил и рассказывал человеку то, что он читал у него в глазах. Тот хотел услышать, а то он ему рассказывал. Вот то же самое и там. Поэтому, когда Буш посмотрел в глаза Путина и сказал, что я посмотрел в глаза и увидел там хорошего человека, это вербовка. Это была вербовка, понимаете? Вот. Но все общество в то время требовало либеральных реформ, экономических каких-то движений. И он зеркалил общество. А потом для того, чтобы остаться у власти, потому что потом его нужно переизбрать, для того, чтобы остаться у власти, его бы, может, ну, вы помните эти все протесты, да? Путин вор, Путин вон из Кремля и так далее. Но с этим надо было что-то делать. Значит, надо, он развернулся, стал чекистом, таким, каким его воспитали. Вот что.
Ну, стал чекистом, опять же, не без помощи поддержки. Вот то, о чем я пыталась вас спросить. Вот вы сейчас так пунктиром обозначили весь этот путь его, что сначала он был в какой-то мере надеждой общества, той части общества, которую мы называем гражданским обществом, людей, которые стремились к реформам, к демократизации, совсем к другому образу России. А в итоге он стал надеждой и опорой люмпинов. Ведь как это происходит?
Ну, хорошо. Вот я, вы же моложе меня, у вас память должна быть.
Это очень все условно, я тоже на пенсии.
У вас память должна быть лучше. Вы помните, буквально через, я сейчас не помню, несколько дней или недель, он вернулся, он же был до этого руководителем КГБ, он вернулся в КГБ на Лубянку, там было собрание всех офицеров и генералов Лубянки, из чего он начал выступление. Он сказал, я как бы в шутку, что задание, помните, да? Процитируйте, задание.
По внедрению, по внедрению выполнено, да?
По моему мнению. Задание по внедрению во власть. Кремлевскую власть, группы, он не сказал я одного, он сказал группы работников КГБ выполнено. И все аплодировали. Он был среди своих. Это было как бы шутка, но это было то, что хотела услышать аудитория, это то, что было внутри него. Он нигде в другом месте никогда такого не говорил. Вот там он наконец мог сказать. Там он открылся. И это внутри Все остальное время он прикидывался либералом, реформатором, экономистом, демократом какое-то первое время. А потом, для того, чтобы остаться у власти, надо было уже проявить совсем другие качества. И они пошли тут же, наверное, наружу. И по сегодняшний день вот все.
Близимся к финалу. Мой вопрос такой, как к человеку, который и имеет дар и предсказание, и предвидение, как человек, который занимается вот исторической реконструкцией исторической. Каким вам видится ближайшее будущее России? Каким вам видится итог вот этого противостояния Израиля, израильского общества, вот этой мерзости человечества? Ну и вообще, сможем ли мы, что называется, победить эту заразу? Я сейчас еще один вам вопрос задам, страшный, который я тоже не знаю на него ответа. Почему интеллектуалы, почему просвещение, почему культура, почему они проиграли человечество?
Ну, начнем с конца. Мне легче начать с конца.
Да?
Потому что они не агрессивны. Культура не агрессивна. Вы или добровольно берете с полки книгу и читаете. Вы или идете в концерт, или не идете. Вы или любите оперу, или не любите оперу, и не ходите в оперу. А даже если вы любите музыку, то это не значит, что каждый концерт для вас большое удовольствие. Да? Я уходил, я один оркестр я принимал просто как энергетическое такое подзарядку, да, и культурную, и просто творческую. А с другого концерта я уходил, потому что они играли, наверное, замечательно, но не было. Но это добровольное дело. А агрессия – это совсем другое свойство. И агрессию разбудить в человеке гораздо легче пробудить, ну, как я вам уже только что сказал, да, человеку нужна одна минута, чтобы... Значит, это ответ на ваш последний вопрос. А что касается Израиля, ну, конечно, мы победим, безусловно. Но какой ценой? Сегодня у нас все передачи, радиопередачи, телевизионные передачи, газеты, выходят сообщения имен и фамилий погибших солдат. Вот сегодня, 11, сегодня утром сообщили о смерти 11 ребят в возрасте от 19 до 24 лет. Их, вот я включу радио, 7 часов, 8 часов, 9 часов, 9, новости. Начинается перечисление, погибли из такого-то города, так его зовут. А это цена, который нам придется платить за свои провалы, за свои провалы в обороне страны. Потому что допустить такое, что случилось на нашей границе, и за это мы сегодня платим. Хотя те же самые командующие остались потом на своих постах и ведут нас к победе. Но мне, как бывшему совку, даже меня берет шок. Вот чтобы вы понимали. Значит, если у вас есть время, я вам пару эпизодов расскажу. Значит, из юга, территории, прилегающей к границе, эвакуировали огромное количество граждан в центр страны. Из севера то же самое, потому что там у нас тоже предстоят тяжелые дела. Значит, эвакуировано порядка миллиона человек. Куда? Все гостиницы, никак туризма нет, никто сюда не летит. Гостиницы были пустыми, ну почти пустыми. У меня за окном большая гостиница, 14 этажей. Просто я из окна своего вижу. Значит, их все гостиницы заполнили этими людьми. Государство платит хозяин. Не знаю, я не знаю, по скидке, без скидки, даром, не даром. Но государство возместит хозяин хозяевам гостиниц эти расходы. Потому что до конца декабря людей поселили. На пятый день, то есть люди вот их привезли из вещей или с вещами, ну, не, я не знаю, и поселили вот здесь просто напротив меня. На пятый день вечером мы с женой, а напряжение, пятый день после войны, еще неизвестно, будет операция, и еще ракеты летят каждый час. Каждый час в небе. Я за окном, вдруг джаз-концерт. Хороший джаз, настоящий джаз. Саксофон, значит, ударные. И поют американские песни. Мое, так сказать, вторую родину, да? Мы с женой, она говорит, пойди посмотри, что это такое. Я думал, что они включили, ну, просто радио, да, какой-нибудь динамик. Под балконами этой гостиницы джазовый концерт. Настоящий джазовый оркестр, два певца, ну, певец и певица, поют. То есть власть, а, конечно, эти люди не сами себе такой оркестр заказали, они вообще без денег. Власть, государство, мэрия, скорее всего, мэрия нашего города. У нас мэр очень замечательная женщина. Для того, чтобы они поднять им настроение как-то, понимаете, да? Дальше. Мне рассказывают, мой приятель, звонок. Ну, он тут живет там 30 лет, наверное, его сын служит в армии. Ну, так, звонок. Вы такой-то? Да, я такой-то. Ваш сын служит в армии? Да, служит. Вам посылка. Извините, что только овощи. И приносят коробку, огромную картонную коробку с овощами, фруктами родителям. Вот такие мелкие, из такого мелкого, ну, для кого-то мелко, для кого-то нет. Но вот это настроение страны, понимаете, да? Поэтому мы победим. А что касается России, вот сколько человек уехало из России сейчас за последние 2 года? Уехали лучшие люди. Молодые, энергичные. Я просто здесь вижу. Они же идут, походят по моим улицам. Да? Как этот анекдот есть, что общее между российской мобилизацией и израильской. Знаете, что все мчатся в одну сторону, в Израиль. Вот, значит, я их вижу здесь. Но это же были дрожжи, на которых могла подняться российская экономика. Если они все, кто мог, Россию покинули, а те, кто не мог, уже в гробах или будут вот-вот в гробах, то на чем поднимется Россия? Понимаете, такое количество за последние, не знаю, там 200 лет срезали постоянно лучшую часть, самую лучшую часть российского народа, российской нации, русской нации, если есть такое определение, как будто бы специально. Ну, у любого народа есть ресурсы. Поэтому на ближайшее будущее я не вижу, у меня нет оптимизма, скажем так. У меня нет оптимизма. Извините.
Спасибо большое, дорогой Эдуард. Я вам желаю пережить и это, поскольку у вас много чего, вы, как сказали, у всех пережили, и это переживете. Очень хочу на это надеяться. Желаю вам здоровья, желаю победы в этой тяжелой войне Израилю, и надеюсь, что когда-нибудь мы с вами еще успеем обняться.
Спасибо. На эхо Москвы.
Да. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Я очень рад был вас видеть.
Взаимно.